Издательство «Эксмо». Анастасия Гор. Ковен, озеро Шамплейн. Текст читает Анастасия Портная. Пролог. Шалфей. Чай солоноватый и приторный, щепоткой кенийского перца. Наполненные до краев пиалы, на сутки сместившие со стола кофе и традиционное какао со взбитыми сливками. Лаванда. Сиреневый бархат на дне ступки, высушенный и перемолотый. Щедрая почесть огню, шепчущему в камине. Полынь. Ароматное тление свежесрезанных стеблей, омывающее дымом углы и изголовье детских постелей. Духовная чистота пространства, синоним физической безопасности. По преданиям, ничто не отпугивало злых духов лучше, чем священные травы, которые моя семья проносила в подожженных вазочках через все комнаты дома накануне Имблка. «Чем ты меня напоил?» Перечная мята, въевшаяся в кашемир его свитера. Гвоздика, напоминающая о варящемся в котелке пряном вине и скором ужине, на котором обещали подать домашнюю утку с брусникой. Дурман, соком которого пропитались его рукава и пальцы, пока он сидел на чердаке 5 часов кряду и готовил заклинание, до того безобразное, что оно извращало саму природу колдовства. Беззвучная вспышка молнии за окном напомнила мне о бесчисленных ночах, проведенных вместе под овчинным покрывалом. Черно-белое кино на проекторе и подгоревший соленый попкорн. Сплетение рук и ног в самых надежных на свете объятиях. Мы могли бы лежать так всю жизнь, наплевав, что в таком огромном особняке полно свободных спален. Мы бы могли... Мать Теола, которую он тайком подмешал мне в напиток. «Чай!» — снова прохрипела я, разлепив отяжелевшие веки и увидев лицо брата, примостившегося на краю подушки. «Это был не шалфей. Ты дал мне другую кружку. Там был левкой, да?» Я не сразу узнала вкус.
«Да, цветочный мед превосходно притупляет горечь левкоя».
Нежно улыбнулся он, любуясь тем, что сотворил со мной.
«Радуйся, что это не тетушкин Ксанакс».
Я застонала, когда меня скрутил приступ головной боли. Она прошила виски, и я перевалилась на спину, подавляя рвотный позыв. Брат насильно вернул меня на прежнее место, сцепив руки замком под ноющими ребрами. Все, что я могла сделать, это сжимать пальцы, силясь стряхнуть онемение с тела, как птица стряхивает с перьев воду. «Зачем?» — спросила я, мечтая отстраниться от влажного дыхания брата, когда он придвинулся слишком близко. Нам двоим на одной подушке сделалось тесно. Не помню, чтобы я страдала бессонницей.
«Иначе ты бы мешалась».
«Мешалась?»
«Да, и злилась. А я очень не люблю, когда ты злишься».
Нежный поцелуй в лоб ничуть не утешил. Брат провел рукой по моей расплетенной косе, длинной, неподъемной. Из года в год он отговаривал меня состригать волосы. «Как же Имблк?» Я встрепенулась, и тяжелая медовая дремота наконец-то начала отступать, возвращая голосу силу, а мышцам подвижность. «Только не говори, что пытался досадить Ковину, заставив меня проспать шабаш. Который час? Празднество уже началось?»
«Нет, не началось».
Брат бесцеремонно оттянул назад мою голову, чтобы посмотреть на меня сверху вниз.
«И никогда не начнется. Маленькой Верховной ни к чему тревожиться. Мы всегда предпочитали общество друг друга. Давай снова посмотрим кошачий глаз и закажем пиццу. Помнишь, в детстве мы мечтали, как однажды сбежим отсюда и создадим собственный ковен?»
Слюна во рту стала вязкой, и предчувствие беды перестало тихо скрестись в грудную клетке. Теперь оно вопило.
«Что ты сделал?» «Где не будет никаких правил»,
— продолжал брат, не слушая.
«Джулиан, что ты сделал?» «Где мы будем только вдвоем?»
Бессмысленные слова.
бессвязные мысли. Его кожа болезненно горячая. Я исступленно заерзала, борясь с желанием сдаться. И с нарастающим гневом. Мой брат, сумасбродный, импульсивный, мог напугать кого угодно, но только не меня. Невзирая на его бред и снотворный настой, которым он меня напоил. Несмотря на тошнотворные поцелуи, хаотично сыплющиеся на мои ключицы. Он не был способен навредить ни мне, ни кому-либо другому. Не был. Шалфей, лаванда, полынь, мята, гвоздика, дурман, матиола. Железо, которым пропитался каждый сантиметр этого дома, раз и навсегда вытеснило из него все прочие запахи. Джулиан ткнулся носом мне в шею. «Ковен нас недостоин». Моя рубашка задралась, и под ней я почувствовала его холодные руки, липкие и мокрые. Густая слизь пропитала хлопок, вызвав волну омерзения, еще более сильную, чем вызывали его поцелуи. Задергавшись и высвободившись из плена одеял и властных объятий, я перекатилась на другую сторону кровати и включила торшер.
«Что-то не так?»
— спросил Джулиан с бездушной улыбкой на рябиновых губах, подставляя под свечение ночника окровавленные руки. Его свитер был облеплен багровыми ошметками человеческой плоти. «Ах да, ты слышишь это? Именно так звучит тишина. Кто бы подумал, что цена 5 минут покоя в собственном доме окажется так несущественна. 6 дефо, 4 атташе, 5 семей. В сумме 37 душ. Я похож на ту раковую опухоль, что убила нашу мать, только управился быстрее. Верховная умерла. Да здравствует Верховная. Ты плакала, когда услышала это. Ковен умер. Да здравствует Ковен. Так звучит гораздо лучше. И плакать совсем не хочется. Правда же?» Я распахнула глаза и, проглотив крик, резко села на подушках, убирая с лица всклокоченные волосы, что приклеились к щекам от холодного пота. «Надо уходить», — прошептала я и вгляделась в матовую темноту, которая простиралась до парадной двери и рассеивалась снаружи, уступая мерцанию садовых ламп. Там, со следами от жесткого матраса и потекшей косметики на лице, босиком стояла Рэйчел. Мое пробуждение не стало для нее сюрпризом. Передернув затвор карабина, она сдержанно кивнула. Зигзагообразные узоры татуировки, пересекающие ее шрамы под лямками майки, пульсировали огненным светом в такт моему сердцебиению. «Да, я знаю», — тихо ответила Рэйчел. «Слишком поздно. Достань гримуар и спрячься. Он уже здесь». Где-то вдоль аллеи мелькнула тень, затмевая свет ламп. В дверь постучали.